Российская летопись.
В эфире 49-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, кавалергардский полк, замок Морозова на Воздвиженке. Начнем мы программу, как обычно, с исторического календаря. В нем мы напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине января. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
13 января 1510 года Псковская Вече объявила о ликвидации феодальной республики и о вхождении ее в состав единого русского государства.
2 января 1656 года родился Франц Яковлевич Лефорт, ближайший помощник и советник царя Петра I. Он сыграл большую роль в создании потешных войск. Был одним из главных вождей азовских походов 1695 и 1696 годов, начатых под его влиянием. В 1697 году был поставлен во главе Великого посольства в Западную Европу, в котором Петр I числился урядником Петром Михайловым.
3 января 1744 года родился поэт Ипполит Федорович Богданович, автор иероикомической поэмы «Душенька», которая была очень популярна у современников и заслужила похвалу многих позднейших литераторов, в том числе Пушкина.
В 1783 году высочайшим указом императрицы Екатерины II частным лицам было дано право заводить вольные частные типографии. Указ был отменен Павлом I и вновь возобновлен Александром I.
250 лет назад родился светлейший князь Петр Христианович Витгенштейн, генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года.
В январе 1786 года родился инженер-генерал Карл Андреевич Шильдер, изобретатель первой в мире цельнометаллической подводной лодки. Человек инициативный, мужественный. Погиб в Крымскую войну. Его называли «боярдом русского инженерного корпуса».
В январе 1834 года родился один из крупнейших художников-реалистов Василий Григорьевич Перов. Он был незаконнорожденным сыном одного из баронов Крюденеров. А фамилию Перов будущий художник получил от учившего его грамоте дьячка за свои выдающиеся каллиграфические способности.
В январе 1861 года вышел в свет первый номер журнала «Вокруг света». Старейшее в России научно-популярное и страноведческое издание.
1 января 1874 года был издан манифест о введении всеобщей воинской повинности и устав воинской повинности. Призыв в армию существовал для православных, протестантов, католиков и иудеев. Мусульмане подлежали призыву с исключениями, как и кочующие инородцы. Одновременно были введены довольно многочисленные послабления и исключения. Тогда же термин «рекрут» был заменен словом «новобранец».
4 января 1878 года русский отряд генерала Иосифа Владимировича Гурка перешел через Балканы и занял Софию, освободив ее от турецкого владычества.
10 января 1883 года родился писатель граф Алексей Николаевич Толстой, автор романов «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по мукам», «Петр I».
1 января 1800 года кавалергардский корпус был переформирован в трехэскадронный кавалергардский полк. Кавалергарды обессмертили свое имя в сражениях под Аустерлицем, Бородино и Фер-Шампенуазом.
История полка начинается с коронации Екатерины I, состоявшейся 7 мая 1724 года. Для почетной стражи императрицы был специально учрежден кавалергардский корпус. Позднее, в 1800 году, Павел I реформировал корпус в полк. Первым шефом, то есть почетным командиром, не путать с просто полковым командиром, кавалергардского полка был назначен генерал Федор Петрович Уваров. Не имея прямых наследников, Уваров завещал 400 тысяч рублей на сооружение памятника в знак признательности подчиненным гвардейцам. На эти деньги и были сооружены в Санкт-Петербурге Нарвские триумфальные ворота, торжественно открытые в 1834 году. Надо заметить, что пожертвования офицерами различных сумм на поддержание порядка воинской службы среди нижних чинов не являлось чем-то особенным. Например, обер-офицер Апраксин учредил 5 стипендий лучшим и достойнейшим рядовым кавалергардам. Другой офицер, Гринвальд, учредил стипендию лучшему наезднику полка.
А первым командиром кавалергардов был Николай Иванович Деприрадович, боевой генерал, участвовавший во всех кампаниях против наполеоновской Франции. Два его сына, будущие генералы, также служили в кавалергардском полку. Их портреты и сейчас можно увидеть в военной галерее Зимнего дворца. Боевое крещение, славное и трагическое, кавалергарды получили 20 ноября 1805 года под Аустерлицем. Как известно, тогда союзные войска рассчитывали, что разгромят Наполеона, однако потерпели жестокое поражение. Русская гвардия оказалась на направлении главного удара французов и вынуждена была отступать перед значительно превосходящими ее силами, имея позади полузамерзший с топкими берегами ручей. Положение русских было критическим, когда им на выручку бросились кавалергарды. Поначалу они смяли французов, но в схватку со стороны неприятеля вмешались три эскадрона. Они охватили 4-й эскадрон кавалергардов с обоих флангов и замкнули кольцо окружения. Около 15 минут шла ожесточенная рубка, пока к французам не подоспели и еще 4 эскадрона конных гренадер. Громадные всадники обрушились на кавалергардов с криком: «Заставим плакать петербургских дам!» Отчаянные попытки товарищей выручить попавший в беду эскадрон не удались. Однако удар кавалергардов позволил частям гвардейской пехоты без больших потерь выбраться за ручей. За ними отошла и наша кавалерия. А окруженный эскадрон продолжал сражаться до конца. Большая часть людей погибла, остальные попали в плен, будучи почти все ранеными. Вырваться из вражеского кольца сумели лишь 17 человек, о которых упоминает в романе «Война и мир» Лев Толстой. Нескольких пленных офицеров эскадрона, едва державшихся на ногах, подвели к Наполеону. «Кто старший?» – осведомился император. Ему назвали князя Репнина. «Вы командир кавалергардского полка императора Александра?» – спросил Наполеон. «Я командовал эскадроном», – ответил князь Репнин. «Ваш полк честно выполнил свой долг», — сказал корсиканец. «Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату. С удовольствием отдаю ее вам», — молвил Наполеон и спросил: «Кто этот молодой человек рядом с вами?» «Это сын генерала Сухтелена. Он служил корнетом в моем эскадроне», — ответил Репнин. «Он еще слишком молод, чтобы драться с нами», — заметил Наполеон. На что 17-летний Сухтелен, раненый в голову и ногу, воскликнул: «Не нужно быть старым для того, чтобы быть храбрым».
Через некоторое время после заключения Тильзитского мира в июне 1807 года полк вернулся в Петербург. Вновь пошла череда парадов и учений. Надо заметить, что служба в кавалергардском полку была трудной. Постоянная муштра, неизбежная военная рутина и забота о поддержании всего имущества в образцовом порядке. Но и льгот у гвардейцев было немало. Так, по традиции, установленной еще при Петре I, нижние чины, отличавшиеся по службе, имели право получать от государя немалые деньги на именины и на свадьбу. Близость ко двору порой преподносила офицерам полка самые невероятные жизненные ситуации. Памятна трагическая история штабс-ротмистра Алексея Яковлевича Охотникова, о которой тихо шептался весь Петербург. Красавец-кавалергард влюбился в замужнюю даму высшего света. Через некоторое время она ответила ему взаимностью. Пылкая любовь продолжалась почти 2 года. Трагическая развязка наступила в пасмурную ночь с 4 на 5 октября 1806 года. Согласно легенде, Охотников, выходя из театра в толпе зрителей, был тяжело ранен неизвестным, который вонзил в кавалергарда кинжал. Несмотря на тщательный уход и лечение, рана не заживала, и спустя 4 месяца офицер скончался. А через полгода на могиле Охотникова появился очень дорогой и красивый памятник. Он изображал скалу со сломанным грозой дубом. У подножья скалы на коленях женская фигура в покрывале держит в руках погребальную урну.
История не привлекла бы внимания петербургского бомонда, если бы возлюбленной молодого кавалергарда не была бы императрица Елизавета Алексеевна, жена Александра I. Историк великий князь Николай Михайлович в биографии императрицы пишет, что она приезжала в дом Охотникова попрощаться с умирающим, что было весьма опасным в ее положении. На другой день сестра Елизаветы, принцесса Амалия, забрала оттуда шкатулку с письмами императрицы, которые ее поклонник завещал ей вернуть. Организацию же убийства Охотникова молва приписывала брату царя Константину Павловичу. Впрочем, эта версия опровергается многими исследователями. Скорее всего, Охотников умер от банальной чахотки. Еще есть сведения о том, что императрица Елизавета Алексеевна родила от Охотникова дочь и призналась в этом мужу. Причем Александр I согласился признать ребенка своим. Кстати, Николай II запретил великому князю Николаю Михайловичу публиковать в трехтомной биографии императрицы Елизаветы Алексеевны главу, посвященную ее роману с кавалергардом Охотниковым. Что ж, разумно, если вспомнить слова Евангелия: «Предоставьте мертвым самим хоронить своих мертвецов».
А великий князь Константин Павлович, командующий гвардией, кавалергардов недолюбливал. То ли над ним витала тень Охотникова, то ли он считал, что бравые кавалеристы позволяют себе много вольностей. Однажды цесаревич, обгоняя кавалергардский полк, увидел едущего в строю в фуражке, а не в каске полковника Каблукова. Офицеру это было дозволено приказом по полку вследствие полученных под аустерлицем 3 сабельных ударов в голову. Константин Павлович сорвал с полковника фуражку, нагрубил ему, обозвав при этом офицеров полка якобинцами и вольтерьянцами. Правда, через несколько дней великий князь принес извинения за этот поступок и Каблукову, и офицерам. По злой иронии, характеристика, данная в запальчивости цесаревичем офицерам, подтвердилась во время событий декабря 1825 года. Из числа кавалергардов, находившихся в строю или служивших в полку ранее, по делу декабристов проходило 28 человек, чья история любви к незнатной француженке известна многим. Впрочем, надо заметить, что отношение офицеров полка к кавалергардам-декабристам было в общем отрицательным, хотя многие и жалели их как своих боевых товарищей, сбитых с толку вольнодумством.
Но вернемся в 1812 год. Слухи о предстоящей войне все более распространялись по Петербургу. После недолгих сборов 17 марта полк выступил в поход. Гвардейские кирасиры прошли на запад до Вильна. С началом войны в составе 1-й западной армии Барклая де Толли отошли назад. Элитные полки сберегались командованием, и им не пришлось принимать активное участие в боях вплоть до дня Бородинского сражения. Под Бородино полк находился в составе 1-й кирасирской дивизии генерал-майора Деприрадовича. Кавалергардским полком, насчитывавшим 559 человек, командовал полковник Левенвольде. Полк вступил в сражение во время 3-й атаки французов на батарею Раевского. К этому моменту центр русской позиции был по существу прорван, и кавалерийская бригада осталась единственным препятствием на пути врага. Кавалергарды, уничтожив россыпь передовых всадников, двумя линиями эскадронов двинулась рысью под огнем настроившейся колонны французской кавалерии. В начале атаки погиб Карл Левенвольде, сраженный картечью. Кстати, его брат Казимир пал при Аустерлице. Но гибель командира на виду всего полка лишь на мгновение смутила кавалергардов. Полк врубился в колонну неприятеля, сминая ее. По воспоминаниям очевидца, рукопашный бой между массами наших и французских латников представлял необыкновенное зрелище, напоминавшее битвы древних рыцарей. Враг был опрокинут и обращен в бегство. Трубачи протрубили сигнал «Аппель». Здесь следует напомнить, что по существовавшему уставу неприятельскую кавалерию следовало атаковать только сомкнутым железным строем, а уже для преследования не выдержавшего натиск врага использовалась рассыпная атака. По команде «рознь, марш, марш» следовало каждому кирасиру не держать линии, действовать по собственному усмотрению. Стреляли и рубили до тех пор, пока сигнал «аппель» не заставлял прекратить преследование и не мешкая собираться к своему полковому штандарту. Удар русских кирасиров, в числе которых находились и кавалергарды, спас батарею Раевского от неминуемой гибели.
Многими жизнями заплатили гвардейцы за успех в бою. Погиб полковник Левенвольде, последний представитель своего древнего рода воинов. Геройски пал в сражении штабс-ротмистер Римский-Корсаков. О его смерти сохранились рассказы французских офицеров такого рода. Павел Александрович – человек огромного роста и необычайной силы, занесенный конем к неприятелю и окруженный им, на все требования сдачи отвечал ударами палаша, под которыми легло несколько человек, пока выстрел из карабина не положил его на месте.
Всего из состава полка выбыло более 100 человек, то есть каждый пятый кавалергард. Кавалергардов век недолог, и потому так сладок он. Впоследствии кавалергарды участвовали в заграничных походах русской армии. Они сражались при Кульме, Лейпциге, Фершампенуазе, дошли до Парижа, где закончился их боевой путь. Домой полк вернулся в октябре 1814 года. Успехи полка в войне с Наполеоном были отмечены пожалованием георгиевских штандартов с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятелей из пределов России в 1812 году». И 15 георгиевских труб. 16 портретов кавалергардов помещены в военной галерее Зимнего дворца. С тех пор кавалергардам долго не доводилось проявить себя в боях с неприятелем. Прошло почти 100 лет, прежде чем гвардейцы вновь повели свой счет победам. Уже на фронтах Первой мировой войны. Кстати, кавалергарды входили в состав сводной кавалерийской дивизии генерала Павла Скоропадского, того самого. На Московской улице Воздвиженка много красивых зданий, но, пожалуй, самое интересное, бросающееся в глаза, это сказочный замок в мавританском стиле, купеческая фантазия богача Морозова. Арсений Абрамович Морозов – выходец из знаменитого и богатого купеческого рода. Его мать, Варвара Алексеевна, о которой мы чуть позже вспомним, была дочерью купца, собирателя старопечатных книг и рукописей Алексея Ивановича Хлудова. Сам по себе Арсений ничего интересного не представлял. Просто богатый отпрыск, богатой фамилии, много путешествовал. Однажды вместе со своим другом, начинающим зодчим Виктором Мазыриным, они оказались в Португалии. Морозову очень понравился дворец Пена в Синтре. Здание новомодное, но построенное в средневековом стиле испано-мавританской архитектуры. Арсений решил построить нечто подобное и в Москве. Благо, матушка отписала ему большой участок земли на Воздвиженке, где некогда размещался конный цирк Генне. Чудо-дворец строился достаточно долго, с 1895 по 1899 годы. Город был полон сплетен и слухов. Заглянув за строительный забор, один из острословов, каковых всегда было предостаточно в Москве, сказал: «Строят новую Вавилонскую башню». Другой возражал: «Нет, дворец китайского императора». Третий не соглашался: «Это здание шахты, копают туннель к центру земли». Когда строительные леса разобрали, москвичи были разочарованы. Дворец им не понравился. Мать Арсения, женщина прямолинейная и строгая, сказала сыну: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва это знает». А сейчас особняк Морозова по праву считается одним из украшений столицы. Вот такие бывают метаморфозы. Впрочем, мать Арсения Морозова была в чем-то права. Ее 35-летний сын погиб глупо и нелепо. Во время хмельной попойки он решил доказать собутыльникам, что совсем не боится боли, и выстрелил из револьвера себе в ногу. А после этого, отказавшись от всякой помощи, продолжал пьяное застолье. Вскоре он умер от заражения крови. Трудно сказать, что его больше сгубило – родительские миллионы или глупое тщеславие. Скорее всего, и то, и другое. После революции в здании находилась штаб-квартира партии анархистов. Правда, недолго. Уже 12 апреля 1918 года большевики начали операцию по освобождению Москвы от анархистов. Рано утром был произведен налет сразу на 26 анархистских гнезд. С началом революции в 1917 году многие анархо-коммунисты действовали совместно с большевиками, видя в них ближайших союзников. Немалую роль в этом сыграла книга Ленина «Государство и революция». В Петрограде, происшедшее в июле 17-го неудачное восстание, возглавлялось именно анархистами. Часть из них поддержала Октябрьский переворот. Однако уже к 1918 году пути анархистов и большевиков стали расходиться. По данным ВЧК, в Москве антибольшевистское выступление анархистов было намечено на 18 апреля. И поэтому было решено нанести упреждающий удар, разоружив отряды так называемой «Черной гвардии». Операция была успешной. Анархисты были выбиты из всех захваченных ими домов, потеряли почти все оружие и награбленное золото. Было убито 40 анархистов. Некоторых расстреляли на месте. Кроме того, было убито с десяток чекистов и солдат. Арестовано около 500 человек. Впрочем, вскоре большинство политических анархо-коммунистов отпустили. Операция чекистов в основном проводилась против уголовных элементов, которых в рядах анархистов было полным-полно. Их банды не давали покоя жителям Москвы. Уже днем 12 апреля глава специальной британской миссии при советском правительстве, разведчик Брюс Локхарт и американский дипломатический агент в России полковник Раймонд Робинс по приглашению Дзержинского объехали места битв с анархо-коммунистами. Сопровождал иностранцев бдительный помощник Дзержинского латыш Яков Петерс с многочисленной вооруженной охраной. По воспоминаниям Локхарта, трупы еще не были убраны. Среди убитых офицеры в форме, студенты и юноши не более 20 лет от роду, а также типичные уголовники, которых революция выпустила из тюрем. В одном из домов анархисты были застигнуты в разгар оргии. На полу ничком лежала молодая женщина с распущенными волосами. Она была убита выстрелом в шею. Петерс перевернул ее, флегматично пожал плечами и сказал: «Проститутка, отмучилась». Потом анархистов начали разоружать и в других городах Советской России. А после анархистов в Мавританском замке долгое время находился первый рабочий театр пролеткульта. Здесь бывали Мейерхольд, Маяковский, Эйзенштейн. А Сергей Есенин даже жил несколько месяцев на чердаке дворца у своего друга, тоже поэта, Сергея Клычкова. Вернее, это даже был не чердак, а переоборудованная под жилье ванная комната. С конца 1920-х годов во дворце располагалось посольство Японии, потом Индии, а с 1959-го – Дом дружбы с народами зарубежных стран. Ныне здание находится в ведении Управления делами президента России. Здесь проходят встречи с зарубежными делегациями, проводятся международные конференции. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».